Глава вторая. Чародеи, колдуны, ведуны, ворожеи, волшебницы и прочий люд, кичащийся магией, обожает выделиться из толпы, чтобы сразу, чтобы издалека, чтобы разговоры смолкали, шапки ломались, а спины гнулись. Те маги, что помоложе, обожали черные и серебряные, кожа, накладки, шипы, цепочки, браслеты. Женщины не уступали. Эти, правда, разделились на две крайности. Стриженные с мечами, одеждой и ухватками, неотличимые от мужчин. Или же напротив, волна роскошных волос до пояса, укрепленных и удлиненных чародейством. Ворох юбок, кружева, глубокие декольте, кареты, ливрейные лакеи и тому подобное. Старшее поколение. Все как один облачились в плащи. Далеко не самая удобная одежда. И распахивается, и задувает, и рукам мешает. Однако же вот носят. По всем краям от внутренних морей до окраинного океана прогремел строгий указ. Простонародью де, как, впрочем, и благородным сословием, ныне, присно и вовеки веков, воспрещается носить одноцветные плащи. Они отныне только для старших орденских магов, начиная с третьей ступени посвящения. Всем же прочим, двух-трехцветия и так далее. С той поры и повелось. Чем выше человек, тем меньше цветов на его плаще. Накидки в два цвета носили короли, в три – принцы, герцоги, графы, бароны и прочее высшее дворянство. Ну а дальше начиналась уже вольная чересполосица. Священник истинного бога, подателя благ, дарителя магии, подобным не баловались. Носили они белые ризы, и были они единственные в империи, кто имел право на однотонный плащ этого цвета. Восточные ворота славного города Хвалина хмурым октябрьским днем на заре, едва только распахнулись тяжелые створки, въехал одинокий всадник. Молодое, надменное лицо, обрамленное тонкой, искусно подбритой темной бородкой. Глубоко посаженные глаза, в черной кожаной куртке, плечи, обшлага, грудь, все в шипастых серебряных накладках. Несмотря на осенний холодный день, куртка на груди всадника была распахнута. Так, чтобы все видели тяжелую цепь девственной красной меди, с висящим на ней гербом ордена Арк, три языка пламени, сработанные из чистого авальона, огненного камня. Перед раболепно склонившимися стражниками в осеннюю грязь упала мелкая серебряная монетка, стоимостью раза эдак в два больше, чем въездная пошлина. Урядник торопливо подобрал, бормоча слова благодарности. Однако ж, когда всадник скрылся за изломом улицы, швырнул монетку в пошлинную копилку так, словно жгла она ему руки. «Нече глазеть!» — обрушился он на остальных. «Нехай магистрат давится колдовской этой серебряшкой! Тьфу, пропасть! Нам, воинам, под ноги в грязь швырнул, точно голи кабацкой или человеку трактирному! Думал, раз больше пошлины заплатил и сдачи не востребовал, так мы его коню всю жопу вылежем. Но уж нет, дудки, сами на пиво скинемся». Урядник был уже в годах, вдобавок обременен большой семьей. Однако в свое время он сражался и против лесных бестий Дону, когда уже много позже Великой войны пакостное это племя безжалостно добивали по всем просторам империи. Дрался на берегу Черепов, подавляя баронские мятежи в смутное пятилетие. И помнил, что такое похвала императора, что такое его рука на твоем плече, на дрянной окровавленной кольчужке, и не подгибаются пальцы повелителя, не брезгует он. Помнил, оттого сейчас и вскипел. «Ну да, тебе император какую-никакую пенчию платит», — проворчал один из стражников, тощий и рыжий. Алебарду он держал точно докучную палку. «Тебе деньга не надобна, так другим бы сгодилось». «Дурак!» Урядник тотчас врезал стражнику по уху. Не в полную силу, а так, для порядка. «Будешь как крыса помоечная из рук чародеев медики хавать, сам в крысу превратишься. Подачки только псы оголодавшие ловят, да и то не все. Вот когда купец нам с подходом да уважением поднесет поверх положенного, тогда и пиво выпьем». Примерно в то же время, только через южные ворота, в Хвалин въехал еще один всадник. Тоже молодой и стройный. Вот только лицо его, загорелое и обветренное, обрамленное длинными пепельными волосами, отнюдь не выглядела надменным, а суконная куртка с длинным ворсом, по которому, не проникая внутрь, отлично стекает любой дождь, разительно не походила на черно-серебряное одеяние молодого чародея. Оружие при этом путнике было совсем не мудрящее. Недлинный клинок в простых ножнах, какие только и дозволено носить в поездках черным сословием. Всадник соскочил с коня. Не чинясь, распахнул перед стражниками куртку, показывая, что и разрешенного по закону ремесленным гильдиям к домашнему хранению меча он при себе не имеет. Не было при нем и никаких особенно заметных амулетов или оберегов. Ничем не примечательная дешевка, обычно носимая простонародьем. Благодарение Богу истинному, Отцу и защитнику нашему. Слава, слава и трижды хвала. Аминь. Как ночь прошла, служивые? Худо на лавках, за место жен поди. Ловкие пальцы уже развязывали потертый кошель, отсчитывая медики. А это вам, дабы глотка возвеселилась. Он прибавил поверх пошлины, ни много, ни мало, а в самый раз, сколько всегда давали на удачу мастеровые. Десятскому уряднику этот ранний гость понравился. Однако стоило тому скрыться, стражник поймал себя на том, что совершенно не помнит лица проезжего. Совершенно не запоминающаяся, стертая, точно старая монета. Оно выглядело настолько обычным, лишенным всяких особых примет, что удержать его в памяти было совершенно невозможно. Не запоминался и говор, ни столичный и ни окраинный, ни прибрежный и ни горный, а так, всего понемножку. Наверное, подручный крупного торговца или ремесленного мастера, или молодой купец, или... Ранний гость мог оказаться кем угодно. Такого народа в последнее время по империи развелось немало. И шастали они все время туда-сюда, вводя в смущение бывалых воротных стражей, умевших с первого взгляда распознать и род занятий явившегося, и его родину, и мало что не имя. Забивать себе голову утренним гостем десятский урядник, конечно же, не стал. Весело подбросил медики на ладони, подозвал кардергардного мальчишку и отправил его в трактир за пивом и закуской для всей дежурной смены. Осенью город просыпается медленно и неохотно. Дел не в проворот, время горячее, все надо успеть, пока не ударили холода и смертные ливни. Кричали уже, кричали по улицам нарочные чародейные лиги, что именуется еще семицветием, али радугой. Идут, идут уже тучи, идут через суболичью пустошь от отстрага. А такая тоска вставать серым скучным утром. Помолишься, слова положенные пробормочешь, а сам... Когда все думки твои, как бы выжить, как бы осень протянуть, да зиму пережить. А следующим летом все то же самое, готовиться к новым холодам. Эх, было время, когда полки империи весело шли по заморским странам, когда седоусы и ветераны возвращались по домам с пожалованиями и наградами от императора, поднимали выслуженные земельные наделы. Тут-то было веселое время, и зимы стояли совсем другие. И никто не боялся осенних ливней. Как давно. Все изменилось. И все привыкли. Не спрашивали даже с чародеев, что когда-то громогласно клялись извести страшные осенние дожди раз и навсегда. Хвалин, северный узел торговых путей, державший в кулаке всю милостливо дарованную гномам, кобальтам, гоблинам и оркам торговлю, не ударил бы лицом в грязь и перед нарядными городами коренного имперского юга. Здесь было на что посмотреть, было что показать. Уже наступил вечер, когда молодой чародей ордена Арк спешился возле лучшей таверны города, Имперский Лев. По названию судя, ее почти наверняка основал кто-то из ветеранов. Не глядя, швырнул поводья подскочившим слугам. Не протянув руки, распахнул дверь, вошел внутрь. Нельзя сказать, что при одном его появлении на таверну пало гробовое молчание, но народ поутих, что верно, то верно. С поклонами и приветствиями поспешил содержатель заведения. Хвала Богу истинному! Ужин и постель! На миг разомкнулись бледные губы. Отцу, благ подателю, слава и трижды хвала! Какого вина прикажете, молодой господин? Еще ниже склонялся хозяин. Спину он гнуть умел не слишком хорошо, этот старый бывалый воин, крепкий и кряжистый. Шириной плеч он поспорил бы с гномом. Не вина, воды. Тонкий рот волшебника презрительно дрогнул. Молодые адепты Ордена Арк никогда не употребляли хмельного. Не снимая крест-накрест закрепленных за спиной коротких мечей, маг опустился на услужливо пододвинутый стул. Опустился и замер, застыл точно каменное изваяние. Казалось, на всем свете остался только он сам, да еще небольшой кусок стола перед ним, где одно за другим возникали лучшие кушанья. Мало-помалу народ оправился, вновь зашелестели прервавшиеся разговоры, в чашах и кружках вновь вспенилось пиво, оробевшие было служанки высунули из-за занавесей смазливые мордашки. Таверна мало-помалу оживала, хотя веселье в ней было куда менее бурным, чем до появления мага в черном. Среди посетителей таверны оказался и проехавший утром через южные ворота веселый парень с пепельными волосами. Взгляд его, скользнувший по надменному волшебнику, выражал то же, что и у остальных гостей – невольный страх и откровенную зависть. И только самый лучший из имперских трагиков, несравненный Тит Оливий, да и тот вряд ли, сумел бы заподозрить в этих эмоциях нечто наигранное. Пепельноволосый сидел над большой глиняной миской плова, запивая его дешевым пивом. Он хохотал плоским и сальным шуткам соседей, сам отмачивал такие же, щипал старательно повизгивавших служанок и вообще ничем не выделялся из толпы. В ней он был неуязвим, слит с нею, растворен, совершенно неразличим. Любой взгляд скользил по нему, точно крюк по воде, зацепиться не за что. Сегодняшнее задание оказалось слишком легким. Следить за надутым, чванливым болваном, до ушей напичканным заковыристыми заклинаниями и оттого презирающим весь остальной мир, было не работой, а одной сплошной насмешкой. Ишь, расселся. Адепт Ордена Арк. Что, ну что ты хочешь доказать и кому, глупый? Колдунов боятся и ненавидят. Ты ничего не знаешь об этом? Когда исчезли Дану, ушли еще глубже под землю обреченные на медленное вымирание гномы, отгородились непроницаемыми завесами холодные гордецы-эльфы, оказались оттесненными в бесплодную тундру гоблины, орки, тролли и прочая нелюдь. Вместо них стали ненавидеть колдунов. Это ведь так естественно. Людям просто необходимо кого-то ненавидеть. Не станет колдунов, примутся за рыжих, или там горбоносых, или южан, или веснушчатых. Такова уж природа, и против нее не попрешь. Ну а раз так, умный человек сделает все, чтобы ни в коем случае не оказаться среди тех, против кого обернулась судьба. Совесть? Тут кто-то вспомнил про совесть? Скажите это крестьянкам, которые рожают детей на продажу, чтобы хоть как-то прокормить остальных.